Ленинградские дети. Я выхожу со своего двора рядом с генеральным штабом и вижу около калитки, совсем прижавшись, сидит мальчик. Мне показалось, что ему лет 6. Я спрашиваю, что ты здесь делаешь? Он говорит, а я пришел сюда умирать.
Умирать?
Ты смотри, какой ты. Раз ты смог сюда прийти, ты не умираешь. И где ты живешь? Я живу на мойке. У нас очень темный двор, и квартира очень темная, а здесь вон как светло. Это на Дворцовой площади. Я пришел сюда умирать. Ну, я со своими девочками взяла его к себе в архив. Мы его напоили теплой водой, какие-то корочки ему дали, и клею столярного, вот этого самого. И он нам сказал, если я останусь жив, я всегда буду есть этот клей. А сколько же ему было лет? Мне казалось, что ему лет 6, а ему оказалось 11. Я его спросила, ну почему ты пришел сюда? У тебя никого не осталось. Он сказал, а разве ты не понимаешь? Если бы у меня кто-нибудь остался, я не пришел бы. Папа на фронте, мама умерла, лежит, сестренка умерла. Но я отвела его в детскую комнату и сказала его адрес. Он знал свой адрес. Они туда пошли, а больше я о нем ничего не знаю. Из рассказа Мандрыкиной. Ленинградские дети. Когда звучали эти слова на Урале и за Уралом, в Ташкенте и в Куйбыше, в Алма-Ате и во Фрунзе, у человека сжималось сердце. Всем, особенно детям, принесла горе война. Но на этих обрушилось только, что каждый с невольным чувством вины искал, чтобы хоть что-то снять с их детских плеч, души, переложить на себя. Это звучало как пароль «Ленинградские дети». И навстречу бросался каждый в любом уголке нашей земли. До какого-то момента они были как все дети, оставались веселыми, изобретательными, играли осколками снарядов, коллекционировали их, как до войны коллекционировали марки или бумажки от съеденных конфет. Убегали, прорывались на передовую, благо фронт рядом, рукой подать. Азартно закидывали песком в своем дворе немецкие зажигалки, словно это новогодние шутихи. «Едем дальше до обводного канала», — вспоминает бывший водитель трамвая Анна Алексеевна Петрова. «Здесь, на мосту Новокаменном, дети метлами сметают бомбы в обводный канал, прямо в воду». Калягин. «Ну, мальчишка решил, что если побегу кругом, кричать никто не услышит. Побегу кругом, дом загорится». Он решил прыгать с большого дома на ниже лежащий дом. Сколько этажей? С 4-го на 2-этажный. 2 этажа. Что думать? Он прыгнул и зажигалку выкинул. И тоже фамилия затерялась. А потом они становились самыми тихими на земле детьми. Сидим мы, и вокруг нас, вокруг школы, разорвалось 16 снарядов. Стекла все выбиты. Мальчишки все за меня вот так пальчиком держались. Вы понимаете, почему? Очевидно, я чувствую, что я дрожу. Я напрягла все силы, чтобы, понимаете ли, вот эту дрожь убрать. И вы знаете, мне это удалось. Вы знаете, вот я напрягла все силы, и потом я себе внушила, что я сейчас не в Ленинграде, что я сейчас в Молодине у мамы, что все совсем хорошо. Рогова Нина Васильевна. Впереди меня стоял мальчик лет 9, может быть. Он был затянут каким-то платком, потом одеялом ватным был затянут. Мальчик стоял промерзший, холодно. Часть народа ушла, часть сменили другие, а мальчик не уходил. Я спрашиваю этого мальчишку, а ты чего же не пойдешь погреться? А он все равно дома холодно. Я говорю, что же ты один живешь? Да нет, с мамкой. Так что ж мамка не может пойти? Да нет, не может, она мертвая. Я говорю, как мертвая? Мамка умерла, жалко ведь ее. Теперь я догадался. Я ее теперь только на день кладу в постель. а ночью ставлю к печке. Она все равно мертвая, а то холодно от нее. Игнатович. Ленинградские дети разучились в ту зиму шалить. И даже смеяться, улыбаться разучились, так же, как их мамы и бабушки, так же, как их первыми умиравшие отцы, дедушки. Люди, даже дети, не плакали и не улыбались. Об этом многие вспоминают. Как говорила Ольга Бергольц своим ленинградцам, «Горе больше наших слез». А для улыбки, оказывается, тоже необходимы силы. А сил столько не было. Не хватало на работу, на жизнь. Когда минула страшная зима смерти, голода, женщины однажды что-то сказали, сделали при ней, почувствовала. С лицом моим происходит нечто, какое-то непривычное положение мышц. А этот человек снова заулыбался. Из рассказа Лидии Сергеевны Усовой. «Помню, как стояла за хлебом, — говорит нам, — но грустно смотрит куда-то глубоко в себя, на ту блокадную 13-летнюю Галю, певица Ленинградской академической капеллы Галина Александровна Марченко. У нас был такой большой двор, и нужно было стороной как-то обойти домика полтора. И там была булочная. Я помню, мы стояли в очереди с вечера, стояли сутками, напяливали на себя абсолютно все. А мама не могла, в общем-то, двигаться. Она скорее как-то ослабла. Она все время грела мне кирпичи. У нас на буржуечке всегда лежали кирпичики, 2 или 3. Я устраивала себе на грудь теплый кирпич, чтобы согреваться. Помню, замерзну, приползу домой, мне дадут другой кирпич, и я опять. У меня сил было больше, уползаю вместе с кирпичом. Помню, что мама меня просто обогревала этими кирпичами. Но в конце концов я получала своим по 125 граммов хлеба, и возвращалась домой. Бывало, что вы сменялись? Мы не сменялись. В общем, я не помню такого случая. Мы вообще не разговаривали, потому что просто сил не было. Нет, не могу вспомнить, чтобы я смеялась. Я все время ходила с карточками, потому что мама боялась потерять их, ведь это же смерть. А вы плакали? Нет. И плакать не плакали. Просто уже было какое-то безразличие. Мы уже не спускались в бомбоубежище, а просто закрывались у себя дома и никуда не ходили. Вот нам рассказывала одна женщина, как она впервые после всего пережитого улыбнулась и как сама удивилась этому забытому мышечному движению. Вы помните свою первую улыбку? Про улыбку я не помню. По-моему, я улыбнулся уже тогда, когда мы уехали в эвакуацию. Может быть, раньше. Нет, когда мы были уже в Жихареве. Александра Александровна Огронская, заведующая нотной библиотекой Ленинградской академической капеллы, милая, с улыбчивыми ямочками женщина, сразу посерьезнела, погрустнела, как только заговорила об улыбках, которых так мало было, которые так редко светились на детских лицах. Жила она в детском доме, блокадном детском доме. Мать по мобилизации, отец на фронте. Ну, а вот дети как себя вели? Кто-то ел сразу, кто-то прятал, да? Вы знаете, я могу только сказать, что мы очень мелкими частичками ели. Мы никогда не кусали хлеб, а отщипывали. Отщипывали кусочки хлеба и брали в рот. И в столовой, у нас была большая комната, где мы все дети ели, в столовой мы по очереди имели возможность облизывать кастрюли после второго, ну, после каши. А очередность кто устанавливал? Воспитательница. Нас там много детей было. По очереди или в порядке поощрения? Нет, это по очереди. Вы знаете, я думаю, что мы не очень озорничали. Нас, по-моему, не за что было наказывать, только расшевелить можно было. Во всяком случае, когда я в школу пошла, вот запомнила имя своей учительницы в первом классе, Елена Игнатьевна. Это была 202-я школа на Желябова. Она, когда мы впервые чему-то засмеялись в классе, это уже, наверное, в 44-м году, в конце, класс почему-то захохотал. Она после этого пошла по домам, обошла родителей и всем говорила: «Сегодня ваши дети смеялись». Это было самым важным сообщением. А детский дом где был расположен? Детский дом был на Некрасова. Там церковь какая-то снаружи, а во дворе у нас был детский дом. Во время одной из прогулок этот детский дом был разбит снарядом. Дети не пострадали, нас перевели в другое наше помещение. А в самом детском доме не удавалось вас рассмешить? Я думаю, нет. Хотя мы и танцевали. Вот лисичкой я была. Еще помню, у нас постановка была «Снегурочка». Я там Снегурочкой была, пела. Ну, наверное, это было не очень весело, я так думаю. А дети все вашего возраста или были и постарше? Были и старше дети, были и помоложе. А потом из детского дома вернулись домой? Да, из детского дома я вернулась домой вместе с сестрой. А отец? А отец у меня недавно умер. Он всю войну прошел, он был в Германии, а потом работал, хочу похвастать, в экспедициях. На Аби и Лене ходил в Антарктиду. И сейчас его именем названа банка в Антарктиде. Огронский? Нет, Пожарский. А почему у вас другая фамилия? А вы знаете, я замуж вышла, смеется. Вообще, конечно, воспоминаний много. В основном не очень веселых. Мне страшным показался тогда даже день снятия блокады. Мы с сестренкой и мамой были дома. Мы жили в самом центре города, на Софье-Перовской. Здесь, вы знаете, канал Грибоедова, все рядом, самый центр города. И ничего по радио я не слышала, никаких объявлений, ни сестра, ни я. Мы с мамой вышли на улицу, и навстречу попалась мамина приятельница. Она что-то ужасно громко кричала, подхватила маму, и они побежали, а мы с сестренкой остались. И в этот момент такой крохот был. Вы знаете, во время войны такого грохота я не помню, такого страшного ощущения, что что-то рушится. Весь город осветился. Оказывается, это был салют. Мы с сестренкой упали в сугроб. Нас какие-то мужчины военные вытащили оттуда, из этого сугроба. Мы страшно плакали, нас еле-еле успокоили. Вы еще не знали, что произошло? Да, мы не поняли, в чем дело. Мы вообще не представляли себе, что такое победа. Для детей победа в то время была еще очень отвлеченным, по-моему, понятием. Но к тому времени, ко дню снятия блокады, мы, понимаете, уже что-то ели. Нам что-то давали, хоть хряпу. Но я вот из школы приносила в кружке хряпу, и ее можно было поесть. Нам уже казалось, что это лучше, и, конечно, снятие блокады. День этот был очень знаменательным, хоть мы с сестрой очень испугались. Все же мы попросили вернуться к той учительнице, о которой рассказала Александра Александровна в начале. Упоминание о ней не давало покоя. В первом смехе детей она увидела событие. Она оценила это событие как великое, может быть, решающее. Настолько, что обошла всех родителей. Она разносила эту весть как самый дорогой подарок. Они смеялись. Они снова смеются. Как вы узнали, что она ходила? Нам родители сказали. Я не знаю довоенной судьбы этой учительницы. Я не знаю ее домашней жизни во время войны. У меня сложилось такое впечатление, что она жила только школой и только нами. Мы приходили в школу голодные, холодные. Она нас раздевала, смотрела, что у нас внизу надето, заворачивала, у кого ничего нет, в газету, сверху надевала платье, чтобы дети не мерзли. Если кто-то начинал плакать на уроке, у нее всегда какие-то корочки находились в кармане. Кофта у нее была большая, карманы где-то внизу. Может быть, такое впечатление тогда было. Вот она нам давала эти корочки пососать. лишь бы мы не плакали. Во время обстрелов она нас собирала в коридоре и буквально укрывала собой. Очень часто навещала нас дома. Если кто-то из детей хотя бы раз не придет в школу, она в этот же день шла домой. Как она себя чувствовала, я этого ничего, конечно, не знаю. Не знаю, была ли у нее семья, или она была одна, потому что я у нее проучилась только первый, второй, начало третьего класса. И дальнейшую ее судьбу вы не знаете. Я ее больше не видела. Я перешла в другую школу. Потом, когда я вернулась в свою школу, ее там уже не было. А как ее имя и отчество? Елена Игнатьевна. А фамилии не помните? Нет. После публикации в «Новом мире» нам стали звонить ее ученики. Это же Николаева. Елена Игнатьевна Николаева. Воспоминания детей, то есть тех, кто был в блокаду детьми, не похожи на воспоминания взрослых. Хотя сейчас рассказывают нам взрослые люди, сами уже отцы, матери, даже бабушки. Память детская сохранила чрезвычайно много, донесла точно, ярко. Какие-то картины нынешним сознанием даже не расшифровать. И какие-то страхи тоже мало понятны нам. Шестилетнему тогда мальчику Вите, Виктору Васильевичу Горбунову, из всех бомбежек врезалось. Огромный шкаф заплясал на ножках. И то, что в их детском саду после бомбежек осколки стекла были в кроватках. Володю Владимира Рудольфовича Дэна, которому тогда было лет 12, мать выпустила на улицу гулять. Был февраль 1942 года. После невылазного сидения дома от воздуха его слегка шатало. Но больше всего его потряс высокий снег выше головы, снежные траншеи, сугробы, заваленные снегом первые этажи, снежные горы. И снег не городской, а чистый, сверкающий, слепящий. И вот спустя 35 лет, тоже в феврале, он поехал в Кировск кататься на лыжах. Вот там я иду по улицам, и что такое, какие-то странные ассоциации. Вот этот снег. Тротуары, конечно, занесены не так, как здесь было. Ну, скажем, если газоны, то они выше головы засыпаны снегом. Это всю зиму чистят и отбрасывают. Через этот чистый снег, через полярную снежность, вдруг ожило детское блокадное. Оно возвращается. Оно вдруг обнаруживается в характере, привычках, сновидениях. У каждого по-своему. Да и так, что человек порой и не знает, откуда у него это. У шестилетнего Коли Николая Викторовича Хлудова снег связан с голодом. Когда выпал снег, мне стало постоянно хотеться есть. Так это и соединилось для него. Картинки, вырезанные детской памятью, обычно сверкают всеми красками. У финляндского вокзала, внимание мое, приковывали троллейбусы, зимующие на площади. Рядом стоял сгоревший дом. Его тушили, и струи воды, упав на крыши троллейбусов, застыли огромными ледяными столбами. В лучах весеннего солнца столбы искрились и просвечивали. И все кругом мне казалось похожим на ледяное царство. Лидия Ивановна Мельникова. А восьмилетней Жанне Эмильевне Уманской, блокада вспоминается как страшный холод. Все время холод, под одеялом, в шубе, и все равно холод. Еще огромная корзина, обшитая кусками ватного одеяла, в которой мать носила обед. Хлеб кусочками в 200 граммов прятали в чемодан, а чемодан клали в диван, чтобы не съедать этот хлеб сразу. Как-то не существовало ни утра, ни вечера, ничего. Казалось, что темень сплошная все время. Я научилась различать циферблат часов. И до сих пор к стыду своему вспоминаю, что помню только час, когда мама должна была покормить меня. Иногда я знала, что утро, иногда не знала, потому что практически мы не спали. В какой-то дреме ночью были. Говорят, хлеб спит в человеке. А поскольку хлеба не было, нам не спалось. Внутри блокадной муки, среди всех бед, лишений, ужасов, смертей, главной трагедией были дети. О них заботились прежде всего и городские учреждения, и само население. Их страдания, их положение для них было наимучительной болью. И даже в помутненном голодном сознании взрослых дети, детское, сохранялось, как правило, святым. Продукты с базы возила на санках одна взрослая женщина-экспедитор. Она всегда брала с собой двух мальчиков лет по 14. Вот наступила моя очередь. База находилась за Нарвскими воротами. Туда и обратно мы шли пешком. Тут налегке, обратно схватившись за веревку санок. Один из нас всегда шел сзади, наблюдающим. На одном из ухабов сани накренились, и соевые конфеты рассыпались из коробки на снег. Вокруг нас моментально образовалось тесное кольцо из проходивших мимо пешеходов. Экспедитор замахала руками, заохала. Из ее крика поняли, что конфеты везут в детский дом, да и мы, два заморыша, были хорошей иллюстрацией. Народ толпился вокруг нас, растопырив в стороны руки. Глаза горели, но никто не наклонился. Мы забрали все конфеты в коробку, подобрали кульки, поправили сани и двинулись дальше. Люди еще долго провожали нас глазами. Александр Иванович Любимов. Дети-старички. Безулыбчивые, молчаливые, вялые, все понимающие и ничего не понимающие. Немцы, война, фашисты где-то там, за городом, да и сама блокада оставалась для 6-8-10-летних детей понятием отвлеченным. Конкретными были темнота, голод, сирены, взрывы. Непонятно, почему все это обрушилось на людей. Куда исчезла еда, куда исчезли близкие. Война не воплощалась в людях, во врагах, в полицаях, в чужой речи, как это было, допустим, на оккупированных землях. Мы говорим о малышах, тех, кто постарше, быстро взрослели. У малышей же детство прекращалось. Не просто было этим маленьким старичкам потом возвращаться в жизнь, в детство, к самим себе. Нина Васильевна Ковалева, женщина очень импульсивная, живая, вдумчивая, рассудительная, рассказывает о себе девочке так, что невольно. Хочется эту девочку от нее же защитить. От ее беспощадной памяти. «Сколько вам лет было тогда?» 6. Мама закутала меня во все, что было. Я помню, на мне какие-то тряпки, платки. Пальто несколько штук даже было надето. Наверное, холодно было и для того, чтобы вещички с собой взять. Не знаю, для чего все это было сделано. Помню, я какая-то неповоротливая была». По-моему, лишь 1/10 доля этих тряпок была я сама. Запомнила, что ехали на подводе, потом куда-то заехали. Какой-то мужчина в тулупе движение остановил, говорит, куда немцы, и мы повернули. Мама, по-моему, рядом была. Она спрашивала, Нина, есть хочешь? Я ужасно хотела есть, а сказать не могла. Кричу где-то внутри, мама, хочу есть, а сказать не могу. И как страшно было от того, что язык не поворачивался. А почему не могли сказать? Впечатление, что язык совсем размяк, вата какая-то. Не могу ни шевельнуться, ничего. Просто трупом была. А внутренний голос кричал «Хочу есть!». Помню дальше еще эпизод, когда нас уже привезли на Урал. Куда сначала даже не помню. Помню, я сидела где-то в углу, и нам делили пряники. Пряники делили не поперек, а вдоль, чтобы видимость целого пряника была, а не половины. Эти пряники давали и все спрашивали, вкусно. А я даже не понимала. Помню, сидела и рассуждала, что такое вкусно-невкусно, что такое хочется есть или не хочется есть. Клянусь, сижу в углу, и вот эта мысль у меня, Что такое значит «не хочу есть»? Потом помню, на Урале такой эпизод. Когда дети все спали, я побежала в поле. Все говорили, хлеб растет. Я понимала это в буквальном смысле. Думаю, надо раскопать ямку, и там буханка свежего хлеба. Я ее возьму и сыта буду. Сижу, копаю, копаю. Ямку глубокую выкопала, а хлеба-то и нет. Сижу, реву. И вот помню, какой-то очень высокий дядька идет. «Что ты здесь делаешь?» Говорю, «Хлеб копаю». И вот, знаете, или люди добрые были, или мне так казалось. Взял меня пожилой человек, посадил на плечи, куда-то принес, помню, в темную комнату. Картошки он мне дал и долго рассказывал, что хлеб надо сначала посеять, потом вырастить, убрать, муку смолоть, потом испечь. Тогда это хлеб будет. И помню, няня у нас была толстая. Бывало, она прислонит меня к своему животу и вот гладит, гладит. А до меня не доходило, настолько отупела вообще. Даже когда в школу пошла, плохо соображала. Долго такая была. А мама где была? Я даже не знаю. Когда нас переправили через Ладогу, сажали в машину или на подводу, не помню, кажется, мама уже со мной не было. Сестра моя болела. Помню, она лежала в больнице в палате. По-моему, туберкулез у нее был. Ей давали ложку сахарного песку и кусочек масла. Она есть не могла, а я пряталась под кроватью, и она меня кормила. Долю, которой ей полагалось, она мне давала, а я слизывала с этой ложки. Она ложку под кровать совала? Да. Я говорила, «Валя, когда еще тебе будут давать?» «Вы долго лежали? Близко ваша палата была?» «Нет, я не лежала. Я не знаю, что было. Помню, что она лежала в кровати. Ей давали сахар и масло. Она есть не могла, а я была под кроватью и все слизывала. А потом настолько я отупела. Я помню, когда мы уже возвращались, мы ехали с Валей в поезде. Я так боялась поезда. Меня волоком волокли в вагон. Боялась ужасно паровоза, пара, дыма. Валя говорит, «Вот смотри, мама сейчас тебя будет встречать». Она была старше. Если мне было 6 и 9. Она уже в разумном возрасте. А я слово «мама» уже забыла. Вот я помню, мама уже на перроне. Валя говорит, «Вот мама идет». А я маму отталкиваю и говорю, «Где же моя мама?» Валя говорит, «Да вот она, здесь». А я очень долго ее не принимала. Я до такой степени ее не принимала, настолько была злой, что вот мы уже в школу пошли. Мне выдавали дневники или тетрадки, так я двойки ставила сама себе и подкладывала маме, и из-за угла подглядывала. Что это такое было? Чувство такого, что у меня есть мама, что я ее нашла, этого у меня не было. А она хорошо обращалась с вами? Конечно, хорошо. Ведь она столько пережила, видела своих детей в ужасном положении, думала, что потеряла их. Как она могла плохо относиться? Она очень страдала, но мне ее страдания вроде даже доставляли удовольствие. Я не знаю, что это такое, сейчас я даже понять не могу той злости и жалею об этом. Ведь я совсем другая стала. А в то время была какая-то ужасная. И до меня долго ничего не доходило. Я вот помню, учительница математики задачку на простейшие числа вдалбливала. Долбит, долбит, не понимаю. Даже до 20 не научилась считать. Не знаю, что это такое. Ужасное было. А где ваша мама сейчас? Мама на пенсии. Папа тоже на пенсии. Больные люди. Мама особенно больна. Отец поздоровее ее, мужчина. А мама часто вспоминает Ленинград, блокаду. Знаете, не вспоминает. Мы не спрашиваем, а она не говорит. Как-то я попыталась, может быть, расскажешь что-нибудь. А она вроде, знаете, закричала на меня. Нет, не хочу. Кино о войне она вообще не смотрит, старается не ходить на эти фильмы. Слово «война» она не переносит сейчас и не хочет ничего слушать. Расскажите про День Победы, пожалуйста. Вот такой случай был. В конце войны нам давали творожные сырки, соевые. Помню День Победы у пяти углов. Музыка всякая гремела, граммофоны из окон орали. Весна уже была. Полно народу. Я запомнил, что два солдата несли большой крендель. Громадный белый крендель. По-моему, это был настоящий крендель. Все им что-то бросали. С балкона цветы летели, какие-то бумажки. А у меня ничего не было в руках, только один этот сырок. Я подошла и отдала солдату, который нес крендель, свой сырок. Он взял его. Не помню. Взял или не взял, в общем, отдала вместо цветов подарок.